Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует передача «Изучаем Библию». Наша сегодняшняя передача посвящена продолжению рассказа о пророке Елисее, конкретно посвящена эпизоду с Гиезием, слугой Елисея. Я беседую с отцом Александром Сандарием, клириком Храма Вознесения Господня, руководителем молодежного миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Благослови вас всех Господь! Ну, не только Гиези здесь в центре. Здесь такое событие связано с Нейманом, военачальником царя сирийского, вот, и с Гиезием одновременно. Потому что один получил благодать от Господа, а другой получил такое законное возмездие за страсть сребролюбия. В общем, ситуация-то очень простая была. Нейман, военачальник сирийский, был великий человек у господина своего, уважаемый, потому что через него дал Господь победу сирийцам, сириянам. И человек он был отличный воин, но был прокаженный, то есть он был покрыт проказой. И вот сириане однажды пошли отрядами.
Проказа, извините, это что за болезнь?
Проказа, ну, в древности, в принципе, это поражение кожи. Любое кожное заболевание называлось проказой, в принципе. То есть сейчас у нас есть с развитием медицины стало распространяться знание. Но там у них тоже, если мы возьмем книгу Второзакония, мы увидим, что несколько есть таких указаний, где сказано, какая там болезнь заразная, там, вот какая может быть не заразная, то есть что если повреждение кожи такое-такое, то нужно то это точно выводить из общества израильского. А если повреждение кожи другое, то там как-то можно оставить. Я сейчас не помню точно все указания, но там было уже вот такое вот исследование, я бы сказал, таких кожных заболеваний. Тем не менее, любое заболевание кожи называлось проказой. И вот один раз эти сириане пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. Она служила жене Неймановой. Вот. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самаре, то он снял бы с него проказу его». Ну и, конечно, Нейман пошел искать такого вот пророка. Он сначала пришел к царю израильскому, думал, что царь израильский сможет его исцелить. Но царь израильский здесь, прочитав письмо, был удивлен. Написано, разодрал одежды свои. Это символ такого сильного эмоционального состояния.
Почему он пошел к царю-то?
Как бы сверху. Вот если нам нужен какой-то священник в епархии, там, например, какому-нибудь вот руководителю какого-нибудь города, вот он бы услышал, что вот в такой-то епархии есть такой-то священник известный. Он бы обратился напрямую к священнику, к владыке. И владыка бы сказал, ну, показал бы на кого. В данном случае он обращается к царю израильскому, что тот знает, куда, вот как с него снять проказу. То есть это царь сирийский послал письмо к царю израильскому, чтобы тот снял с него проказу. Такая ситуация очень интересная. Вот. Ну, царь израильский, конечно, прочитал сразу, разодрал одежды, вот, и сказал, разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Вот. А Елисей, человек Божий, услышал, что царь израильский разодрал одежды свои. И послал сказать, для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. То есть здесь еще видите какой момент, что иногда считается, что дыхание Бога в народе умерло. И сейчас тоже такой же может момент, что вот все разрушилось что-то у нас. Что у нас вот действительно произошло падение, сейчас нет святости, нет духовной жизни. Такое иногда можно услышать.
Да.
Вот. И вот когда такое происходит на ум, всегда можно вспоминать вот такие времена, связанных с пророком Илией, с Елисеем. Ну, вообще много-много таких времен было. Иоанн Златоуст говорил, вот, говорит, раньше были чудеса, а у нас сейчас что есть? Вот, то есть, это Иоанн Златоуст. Человек жил во время золотого века письменности. Вот, ну и, соответственно, такая ситуация, что Елисей, человек Божий, сказал, есть пророк Израиля. Ну и, естественно, прибыл Нейман на конях своих, на колеснице своей, остановился у входа в дом Елисеев. Вот. Он думал, что Елисей выйдет, как-то так что-то сделает с ним. А он послал слугу своего сказать, пойди омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое, и будешь чист. И Нейман сириец разгневался и сказал, вот я думал, что он встанет, призовет имя Господа Бога, возложит руку свою на то место и снимет проказу. Вот. И стал говорить, разве Аванна и Фарфар, такие реки, не лучше всех вод израильских. Здесь надо сказать, что река Иордан такая мутная речка, горная. Естественно, она как вот эту муть с гор, она все снимает, и там невозможно купаться в ней почти. Ну, мало где можно купаться. Вот. А у них реки были такие полноводные, такие плодородные, которые большие. Вот. И он обратился и удалился во гневе, хотел вот так вот хлопнуть дверью и уйти, что к нему такое как бы неуважение оказали. Вот. А подошли рабы его, ну, то есть, видимо, слуги, которые были вот такие с мудростью, и сказали, ну, что тебе сложно, что ли, вот пойти и окунуться? Ну, вот если бы что-то другое сделало, ты бы же сделал. Вот. Но он понял, что вот, наверное, гневался, и, что называется, горячку порол напрасно. Ну, действительно, так и было. И пошел и омылся.
Пошел и омылся. Почему все-таки тогда Елисей вот именно таким... способом.
А просто человек должен был поверить. Mm. Поверить, человек должен был как-то вот смириться, смирить свою гордыню. Ведь действительно часто люди ходят ко всяким гадалкам, колдунам, они там всякие действия какие-то делают, такие вот непонятные. Там. Людям это нравится. Вот такие сделали такое вот магическое заклинание, такое, что-то такое мистическое. А здесь просто сила Божия совершается вообще, вот хоть как может совершиться Господь. Господу не нужны вот эти все заклинания, не нужны, по большому счету, это обряды. Это нам нужны эти обряды.
Да.
Нам нужно, чтобы как-то вот наши
зрительные,
да, какие-то вещи. А Господу этого не надо. Вот, поэтому, конечно, он пошел и окунулся по слову. И весь очистился. Обновилось тело его, и сказано здесь очень важно. И стало тело его, как тело малого ребенка, и очистился он. И возвратился к человеку Божию он и все сопровождающего. И пришел и стал пред ним и сказал, вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего. А Елисей сказал, жив Господь, перед которым стою, не приму. А тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман, если уж не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжение жертв другим богам, кроме Господа. Вот это очень важный момент, что он не просто покаялся, он обратился. Когда произошло вот это очищение, то есть произошла встреча человека с Богом. И он вдруг понял, что все остальные боги – суть не боги. То есть вот это не просто он пошел и окунулся, он настолько себя смирил, что Господь ему открыл себя. Вот это очень важный момент. Очень важный момент. Вот, ну и, соответственно, вот он сказал, что он землю берет израильскую, чтобы поклоняться на ней Богу единому. Ну, это действительно такие языческие были представления, мы уже о них говорили, наверное, да? Вот, сейчас не будем на этом останавливаться. И вот Елисей сказал, иди с миром. И вот такое событие. А Гиезий, слуга Елисея, человека Божьего, он увидел, что уходит богатство из рук, и сказал, «Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Гиезий за Нейманом, и увидел Нейман бегущего за собой, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал, «С миром ли?» Он отвечал, «С миром, господин мой, послал мне сказать, вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека и сынов пророческих, дай им талант серебра и две перемены одежды». И сказал Нейман, возьми, пожалуйста, два таланта, и упрашивал его. И завязал он два таланта серебра, это сколько, знаете, да, два таланта?
Нет.
Это 33 килограмма. Mm. Это 66 килограммов пришлось ему нести на себе.
А как вот Нейман, он же видел, как пророк Елисей отказывал?
А он, видите, прибежал, сказал, вот там еще два человека пришли, и Елисей сказал взять. То есть сначала как бы отказался, а потом слуга побежал, сказал, можно мне взять? Непонятно?
Ну, нет, понятно, но как-то мне кажется.
Что?
Ну, не знаю.
А что, Нейману жалко, что ли?
Ну ему
он предлагал, и он обрадовался, что хоть слуга его возьмет. Нейману-то что? Он был рад, чтобы у него золото забрали. Наоборот, он был рад. Он сказал, возьми, пожалуйста, и даже, видите, сказал, ну, и упрашивал его. И завязал два таланта серебра в два мешка, и две перемены одежды, и дал двум слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их, спрятал дома и отпустил людей своих, и они ушли. И когда пришел, явился господину своему Елисей, сказал ему, откуда Гиези? Он сказал, никуда не ходил раб твой. и сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствует тебе, когда обратился навстречу тебе тот человек с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья, виноградники и мелкий скот, и крупный скот, или рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет тебе и потомству твоему навек». И вышел от него белый от проказы, как снег.
Дорогие радиослушатели, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу.
По дороге шла толпа людей, каждый нес по тяжкому кресту. Двигались они немало дней, отмеряя за верстой версту. Был среди этих путников хитрец, незаметно к лесу он свернул и спилил там у креста в конец, чтобы крест не так плечо тянул. И доволенный путников догнал, с легкой ношей весело идти. Только об одном хитрец не знал, что ущелье было впереди. И кресты над пропастью легли прямо от начала до конца. По крестам они перебрались, все за исключением хитреца. Крест его теперь был слишком мал, выбрал жребий сам себе хитрец. Свой же крест никто ему не дал, ведь спасти чужой не может крест. Есть свой, не спеши свернуть в манящий лес. Знает Бог, несешь ты для чего этот тяжким кажущийся крест. Знает Бог, несешь ты для чего этот тяжким кажущийся крест.
Почему Елисей, он же пророк, во-первых, и раз он сейчас узнал о том, что Гиезий, ну, взял денег, да, прикрывшись его именем, почему он раньше его не остановил как-то?
Кто?
Елисей.
Кого, Гиезий?
Да.
Ну, потому что он и хотел его остановить, чтобы тот покаялся. Если бы тот бы честно сказал: простите меня, не удержался, сходил, попросил, то могло быть все по-другому.
А почему дети должны быть наказаны за него?
А потому что дело в том, что грехи наши всегда на детях отражаются. Это одна из проблем. А в Ветхом Завете это было наиболее очевидно, что человек грешит, и этот грех, он переходит на детей. Они прямо видели это. Почему? Потому что не просто здесь момент такой, что дети отвечают за грехи родителей. Нет, это не так. И Иезекииль сказал, что дети не несут ответственность за своих родителей, но страдают от их грехов. А еще для человека ветхозаветного его вся жизнь была в детях. Они все жили надеждой, что вот в их род через их детей придет Мессия. И этот Мессия спасет народ. Спасет народ, а значит их род. И поэтому, если проказа переходит на детей, это как бы такая очень серьезная степень проклятия человека. То есть человек себя отлучил от Бога. Проклятость – это отлучение, это отделение. То есть человек сам своими поступками ушел в то место, где Бога нет. Вот что такое проклятие, если по-простому.
У меня тут параллель еще возникает. Вот вы говорите, что если бы он покаялся, то все было бы по-другому с Адамом. Если бы
да,
он сказал.
Так же и с Адамом было. И часто так бывает. Совершает человек один грех, и нет, чтобы покаяться. Он еще, еще, еще. И вот эта вот проблема. Грех рождает цепь. Цепь зла. Один грех. И в данном случае вот страсть и сребролюбие его толкает на страсть лжесвидетельства и так далее. В итоге из-за одной только страсти желания денег он платит за всей жизнью своей. И не только своей жизнью, но и самым своим смыслом, смыслом своей жизни. Потому что они, еще раз подчеркну, смысл их жизни был в том, что дети их будут жить, и в их роде родится Мессия, Спаситель, тот, который способен будет их привести. Вот. Поэтому вот такой вот назидательный очень случай, рассказ библейский, конечно, он нам может показать, что здесь несколько моментов: и смирение Неймана сирийца, его жертвенности, его всецелостное покаяние, ну и также, как опасно сребролюбие, как опасно ложь. Он соврал Духу Божию. Здесь тоже можно вспомнить другой случай с Сапфирой и Ананием, которые тоже скрыли часть и хотели солгать Духу Святому. И вот эта ложь Богу, это является один из самых страшных смертных грехов.
Батюшка, ну давайте тогда закончим беседу о Елисее. Вот что еще в его жизни было, ну, значимым, таким ярким событием?
Ну, много мы о чем говорили, много о чем не сказали. Там много событий было, их все можно почитать в Библии. Вот. Мы скажем, может быть, последнее, что вот хоть жизнь пророка Елисея закончилась не так, как у пророка Илии. Пророк Илия был забран на небо, пророк Елисей почил, его похоронили в пещере, да, на огненной колеснице. Его похоронили в пещере, и вот случай, может быть, как завершение такое, вот удивительное завершение жизни Елисея, что когда похоронили человека, там было нападение воинов, бросили случайно гроб около пещеры Елисея, вот, и этот человек воскрес, соприкоснувшись вот с костями Елисея. То есть вот в Библии открываются святые мощи. То есть вот сейчас иногда говорят, протестанты там отвергают святые мощи, а здесь как раз таки случай, что это всегда было. И Библия нам открывает святые мощи, в частности с пророком Елисеем, что человек, который жил благочестивой, святой жизнью, он и после смерти тело его остается святым. Потому что при жизни это тело было посвящено Господу. Вот. Ну вот, наверное, на такой ноте, что смерть праведника, даже если он уходит, все равно память о нем остается, и память, которая даже в его мощах заключена.
А тут еще меня, что очень, ну, момент яркий, то что тут не рассказывается о человеке, который, ну, был в гробу, да, там о его каким-то несчастье, может быть, или наоборот, о том, что он был такой хороший, замечательный, там случайно умер, а именно акцент на то, что мощи Елисея.
Ну, да, такие. Конечно. Акцент прежде всего на это. На Елисее, на самом, даже не на этом человеке, а на Елисее.
Спасибо, батюшка, за участие в нашей передаче. Спасибо вам, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что я беседовала с отцом Александром Сандаревым, клириком Храма Вознесения Господня и руководителем молодежного миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Еще раз спасибо, до свидания.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.